Пришла осень, как всегда тихая и тоскливая, но люди не замечали ее прихода. Вчера дерзкие и шумные, сегодня они выходили на улицы еще более дерзкими. Потом наступили сказочно страшные и чудесные дни. Люди перестали работать, и привычная жизнь, так долго угнетавшая всех своей жестокой бесцельной игрой, сразу остановилась, замерла, точно сдавленная чьим-то могучим объятием. Рабочие отказали городу своему владыке в хлебе, огне и воде, и несколько дней он стоял во тьме, голодный, жаждущий, угрюмый и оскорбленный. В эти темные обидные ночи рабочий народ ходил по улицам с песнями. С детской радостью в глазах люди впервые ясно видели свою силу и сами изумлялись значению ее. Они поняли свою власть над жизнью и благодушно ликовали, рассматривая ослепшие дома, неподвижные мертвые машины, растерявшуюся полицию, закрытые пасти магазинов и трактиров, испуганные лица. Покорные фигуры тех людей, которые, не умея работать, научились много есть и потому считали себя лучшими в городе. В эти дни власть над жизнью вырвалась из их бессильных рук, но жестокость и хитрость осталась с ними. Климков видел, что эти люди, привыкшие командовать, теперь молча подчиняются воле голодных, бедных, неумытых. Он понимал, что господам обидно стало жить, но они скрывают свою обиду и, улыбаясь рабочим одобрительно, лгут им, боятся их. Ему казалось, что прошлое не воротится. Явились новые хозяева, и если они могли сразу остановить ход жизни, значит, сумеют устроить теперь ее иначе, свободнее и легче для себя, для всех, для него. Старое, жестокое и злое уходило прочь из города. Оно таяло во тьме, скрытое ею. Люди заметно становились добрее. И хотя по ночам в городе не было огня, но и ночи были шумно-веселы, точно дни. Всюду собирались толпы людей и оживленно говорили свободную смелую речью о близких днях торжества правды. Горячо верили в нее. А неверующие молчали, присматриваясь к новым лицам, запоминая новые речи. Часто среди толпы Климков замечал шпионов и, не желая, чтобы они видели его, поспешно уходил прочь. Чаще других встречался Мельников. Этот человек возбуждал у всей особенный интерес к себе. Около него всегда собиралась тесная куча людей. Он стоял в середине, и оттуда темным ручьем тек его густой голос. «Вот, глядите, захотел народ, и все стало. Захочет и возьмет все в свои руки. Вот она, сила. Помни это, народ. Не выпускай из своей руки, чего достиг. Береги себя. Больше всего остерегайся хитрости господ. Прочь их, гони их. Будут спорить, бей насмерть». Когда Климков слышал эти слова, он думал: за такие речи сажали в тюрьму, скольких посадили, а теперь сами так же говорите. Он с утра до поздней ночи шатался в толпе, порой ему нестерпимо хотелось говорить, но, ощущая это желание, он немедленно уходил куда-нибудь в пустынный переулок, в темный угол. «Заговоришь, узнают тебя», — неотвязно грозила ему тяжелая мысль. Как-то ночью, шагая по улице, он увидал Маклакова. Спрятавшись в воротах, шпион поднял голову и смотрел в освещенное окно дома на другой стороне улицы, точно голодная собака, ожидая подачки. «Не бросает дело», — подумал Евсей и спросил Маклакова. «Хотите, я вас сменю, Тимофей Васильевич?» «Ты? Меня?» — негромко воскликнул шпион, и Климков почувствовал что-то неладное. Впервые шпион обратился к нему на «ты», и голос у него был чужой. «Не надо, иди», — сказал он. Всегда гладкий и приличный, теперь Маклаков был растрепан. Волосы, которые он тщательно собирал и красиво зачесывал за уши, беспорядочно лежали на лбу и висках. От него пахло водкой. «Прощайте», — сняв шапку, сказал Евсей и не спеша пошел. Но через несколько шагов сзади него раздался тихий оклик. «Послушай». Евсей обернулся. Бесшумно догнав его, шпион стоял рядом с ним. «Идем вместе». «Сильно должно быть пьян», — подумал Евсей. «Знаешь, кто живет в том доме?» — спросил Маклаков, посмотрев назад. «Миронов, писатель, помнишь?»
«Помню».
«Ну еще бы тебе не помнить, он так просто поставил тебя дураком». «Да», — согласился Евсей. Шли медленно и не стучали ногами. В маленькой узкой улице было тихо, пустынно и холодно. «Воротимся назад», — предложил Маклаков. Потом поправил шапку, застегнул пуговицы пальто и задумчиво сообщил. «А я, брат, уезжаю. В Аргентину. Это в Америке Аргентина». Климков услыхал в его словах что-то безнадежное, тоскливое. И ему тоже стало печально и неловко. «Зачем это так далеко?» – спросил он. «Надо». Он снова остановился против освещенного окна и молча посмотрел на него. На черном кривом лице дома окно, точно большой глаз, бросало во тьму спокойный луч света. Свет был подобен маленькому острову среди темной тяжелой воды. «Это его окно, Миронова», – тихо сказал Маклаков. «По ночам он сидит и пишет». Встречу шли какие-то люди, негромко напевая песню. «Это будет последний решительный бой», – говорила песня задумчиво, как бы спрашивая. «Надо бы перейти на другую сторону», – шепотом предложил Евсей. «Боишься?» – спросил Маклаков, но первый шагнул с тротуара на мерзлую грязь улицы. «Напрасно боишься. Эти люди с песнями о боях. Смирные люди. Звери не среди них. Хорошо бы теперь посидеть в тепле, в трактире. А все закрыто. Все прекращено, брат». «Пойдемте домой», – предложил Климков. «Домой? Нет, спасибо». Евсей остался, покорно подчиняясь грустному ожиданию чего-то неизбежного. «Слушай, какой ты к черту шпион, а?» – вдруг спросил Маклаков, толкая Евсея локтем. «Я слежу за тобой давно, и всегда лицо у тебя такое, точно ты рвотного принял». Евсей обрадовался возможности открыто говорить о себе и торопливо забормотал: «Я, Тимофей Васильевич, уйду. Вот как только устроится все, я и уйду. Займусь помаленьку торговлей и буду жить тихо один». «Что устроится?» «А вот все это, с новой жизнью, когда народ возьмется сам за все». Протянул шпион, махнув рукой. Засмеялся и оборвал своим смехом желание Евсея говорить. Было тоскливо. «Вот что», – неожиданно грубо и с сердцем заговорил Маклаков, когда снова подходили к дому, где жил писатель. «Я на самом деле уезжаю навсегда из России. Мне нужно передать этому, писателю, бумаги. Видишь, вот, пакет». Он помахал в воздухе перед лицом Евсея белым четырехугольником и быстро продолжал: «Сам я не пойду к нему. Я второй день слежу за ним. Не выйдет ли? Он болен. Не выходит. Я отдал бы ему на улице. Послать по почте нельзя. Его письма вскрывают. Воруют на почте и отдают нам в охрану. А идти к нему я не могу». Шпион прижал пакет к груди. Наклонился, заглядывая в глаза Евсею. «Здесь в пакете моя жизнь. Я написал про себя рассказ, кто я и почему. Я хочу, чтобы он прочитал это. Он любит людей». Взяв Евсея за плечо крепкой рукой, шпион тряхнул его и приказал: «Ступай ты, отдай ему это. В руки прямо, лично ему. Иди скажи…» Маклаков оборвался, помолчал. «Один агент охранного отделения прислал вам эти бумаги и покорнейше просит. Так и скажи. Не забудь, покорнейше просит прочитать их. Я тебя подожду тут. Иди. Но смотри, не говори ему, что я здесь. А если он спросит, скажи: бежал, уехал в Аргентину. Повтори: уехал в Аргентину. Да, и не забывай, покорнейше просит. Иди скорее». Тихонько подталкивая Климкова в спину, он проводил его до двери дома, отошел в сторону и там остановился, наблюдая. Взволнованный, охваченный мелкую дрожью, потеряв сознание своей личности, задавленная повелительную речью Маклакова, Евсей тыкал пальцем в звонок, желая, возможно, скорее скрыться от шпиона, готовый лезть сквозь двери. Дверь открылась. В полосе света встал какой-то черный человек, сердито спрашивая: «Что вам нужно?» «Писателя, господина Миронова. Лично его. В руки ему назначено пакет. Пожалуйста, скорее», — говорил Евсей, невольно подражая быстрой и несвязной речи Маклакова. В голове у него замутилось. Там лежали только слова шпиона. Белые, холодные, точно мертвые кости. И когда над его головой раздался глуховатый голос: «Чем могу служить вам?», Евсей проговорил безучастным голосом, точно автомат: «Один агент охранного отделения прислал эти бумаги и покорнейше просит прочитать их. Он уехал в Аргентину». Незнакомое, странно чужое слово смутило Евсея, и он тише добавил: «Которая в Америке». «А где же бумаги?» Голос звучал ласково. Евсей поднял голову, узнал солдатское лицо с рыжими усами, вынул из кармана толстый пакет и подал ему. «Ну, присядьте». Климков сел, опустив голову. Звук разрываемой бумаги заставил его вздрогнуть. Не поднимая головы, он опасливо посмотрел на писателя. Тот стоял перед ним, рассматривая пакет, и шевелил усами. «Вы говорите, он уехал?» «Да». «А вы сами тоже агент?» «Тоже», — тихонько сказал Евсей. И подумал. «Сейчас начнет ругать». «Лицо ваше мне как будто знакомо». Евсей старался не смотреть на него, но чувствовал, что он улыбается. «Да, знакомо», — проговорил он, вздыхая. «Вы тоже наблюдали за мной?» «Один раз. А вы заметили меня из окна, вышли на улицу и дали мне письмо». «Да, да, помню. Ах, черт возьми, так это вы. Я вас, кажется, обругал тогда, а?» Евсей встал со стула, недоверчиво взглянул в смеющееся лицо, посмотрел вокруг. «Это ничего», — сказал он. Ему было нестерпимо неловко слышать грубовато-ласковый голос и боязно, что писатель ударит его и выгонит вон. «Странно мы с вами встретились на сей раз, а?» «Больше ничего?» – смущенно спросил Евсей. «Ничего, но вы, кажется, устали. Посидите, отдохните». «Я пойду». «Как хотите. Ну, спасибо. До свидания». Он протянул руку, большую, с рыжей шерстью на пальцах. Евсей осторожно дотронулся до нее и неожиданно для себя попросил. «Позвольте мне жизнь мою рассказать вам». И когда четко сказал эти слова, то подумал вслед им. «Вот с кем надо мне говорить, если сам Тимофей Васильевич, такой умный и лучше всех, который его уважает». Вспомнив Маклакова, Евсей взглянул в окно, на секунду встревожился, потом сказал себе. «Ничего, ему не первый раз мерзнуть». «Ну что же, расскажите, если хочется». «Да вы бы сняли пальто, может быть, чая вам дать? Холодно». Евсею захотелось улыбнуться, но он не позволил себе этого. Через несколько минут, полузакрыв глаза, монотонно и подробно, тем же голосом, каким он докладывал в охранном о своих наблюдениях, Климков рассказывал писателю о деревне, Якове, Кузнеце. Писатель сидел на широком тяжелом табурете у большого стола. Он подогнул одну ногу под себя и, упираясь локтем в стол, наклонился вперед, покручивая ус быстрым движением пальцев. Его круглая, гладко остриженная голова была освещена огнями двух свечей. Глаза смотрели зорко, серьезно, но куда-то далеко, через Климкова. «Не слушает», — подумал он, и немного повысил тон, незаметно продолжая осматривать комнату и ревниво следя за лицом писателя. В комнате было темно и сумрачно. Тесно набитые книгами полки, увеличивая толщину стен, должно быть, не пропускали в эту маленькую комнату звуков с улицы. Между полками матово блестели стекла окон, заклеенные холодную тьмою ночи. Выступало белое узкое пятно двери. Стол, покрытый серым сукном, стоял среди комнаты. И от него все вокруг казалось окрашенным в темно-серый тон. Евсей поместился в углу на стуле, обитом гладкой жесткой кожей. Он зачем-то крепко упирался затылком в высокую спинку стула и потом съезжал с него. Ему мешало пламя свеч. Желтые язычки огня все время как будто вели между собой немую беседу. Медленно наклонялись друг к другу, вздрагивали и снова выпрямлялись, тянулись вверх. Писатель стал крутить ус медленней, но взгляд его по-прежнему уходил куда-то за пределы комнаты. И все это мешало Евсею, разбивало его воспоминания. Он догадался закрыть свои незрячие глаза. И когда его тесно обняла темнота, легко вздохнул и вдруг увидал себя разделенным на человека, который жил и действовал, и на другого, который мог рассказывать о первом, как о чужом ему. Его речь полилась плавнее. Голос окреп. События жизни связно потянулись одно за другим, развиваясь точно клубок серых ниток и освобождая маленькую хилую душу от грязных и тяжелых лохмотьев, пережитого ею. Рассказывать о себе было приятно. Климков слушал свой голос с удивлением. Он говорил правдиво и ясно видел, что ни в чем не виноват. Ведь он дни свои прожил не так, как хотелось ему. Его всегда заставляли делать то, что было неприятно ему. Он искренне жалел себя, почти готовый плакать, и любовался собою. Когда писатель спросил его о чем-то, Евсей не понял вопроса и, не открывая глаз, сказал тихо: «Подождите, я по порядку». Он говорил, не уставая, а когда дошел до момента встречи с Маклаковым, вдруг остановился, как перед ямой, открыл глаза, увидал в окне тусклый взгляд осеннего утра, холодную серую бездонность неба. Тяжело вздохнул, выпрямился, почувствовал себя точно вымытым изнутри, непривычно легко, приятно пусто, а сердце свое готовым покорно принять новые приказы, новые насилия. Писатель шумно поднялся на ноги, высокий и крепкий. Он сжал руки, пальцы его громко и неприятно хрустнули, и повернулся к окну. «Что вы думаете делать теперь?» — спросил он, не глядя на Климкова. Евсей тоже встал со стула и уверенно повторил сказанное им Маклакову: «Как только устроится новая жизнь, я тихонько займусь торговлей. Уеду в другой город. Деньги у меня накоплены, рублей 150. Писатель медленно повернулся к нему. «Так», — сказал он, — «у вас нет каких-либо других желаний?» Климков подумал и ответил: «Нет». «А вы верите в новую жизнь? Думаете, устроится она?» «Да, как же, если весь народ хочет этого. А что, не устроится?» «Я ничего не говорю». Он снова отвернулся к окну, расправил усы обеими руками и помолчал. Евсей, ожидая чего-то, стоял, не двигаясь, и прислушивался к пустоте в своей груди. «Скажите мне», — спросил писатель негромко и медленно, — «вам не жалко тех людей, девушку, брата, его товарищей?» Климков опустил голову, одернул полы пиджака. «Ведь вот теперь вы узнали, что они были правы, да?» «Раньше было жалко, а теперь не жалко». «Нет? Почему?» Ни сразу, ни громко Климков сказал: «Что же, они люди хорошие и своего добились». «А вам не думалось, что вы занимаетесь дурным делом?» — спросил писатель. Евсей вздохнул и ответил: «Ведь мне оно не нравится. Делаю, что велят». Писатель осторожно шагнул к нему, потом подался в сторону от него. Климков увидал дверь, в которую он вошел. Увидал, потому что глаза писателя смотрели на нее. «Надо уходить», — подумал он. «Вы хотите спросить меня о чем-нибудь?» — сказал писатель. «Нет, я ухожу». «Прощайте». И писатель отодвинулся от него в сторону. Ступая на носки, Евсей вышел в прихожую и стал надевать пальто, а из двери комнаты раздался негромкий вопрос: «Послушайте, зачем вы рассказали все это о себе?» Тиская в руках шапку, Евсей, подумав, ответил: «Тимофей Васильевич очень уважает вас, тот, который послал меня». Писатель усмехнулся. «Только?» «А зачем я рассказал ему в самом деле?» — вдруг удивился Климков и, мигая глазами, пристально взглянул в лицо писателя. «Ну, прощайте», — потирая руки, сказал хозяин и отодвинулся от гостя. Евсей поклонился ему. Когда он вышел на улицу и оглянулся, то в конце ее, в сером сумраке утра, сразу заметил черную фигуру человека, который, опустив голову, тихо шагал вдоль забора. «Ждет», — сообразил Климков. Съежился и подумал: «Заругает, скажет долго». Шпион, должно быть, услышал в тишине утра гулкий звук шагов по мерзлой земле. Он поднял голову и быстро пошел. Почти побежал навстречу Евсею. «Отдал?» «Отдал». «Почему ты так долго? Он говорил с тобой?» Маклаков дрожал, схватил Евсея за лацкан пальто и тотчас выпустил его, подул себе на пальцы, как будто ожег их, и затопал ногами о землю. «Я тоже рассказал ему всю мою жизнь», — громко сообщил Евсей. Ему приятно было сказать об этом Маклакову. «Ну, а про меня спрашивал?» «Спросил, уехали вы?» «Что же ты?» «Уехал», — сказал. «Больше ничего?» «Ничего». «Ну, идем, я замерз». И он быстрым шагом бросился вперед, сунув руки в карманы пальто и согнув спину. «Так ты рассказал свою жизнь?» «Все сполна, до сегодняшнего дня», — — ответил Евсей, снова ощущая что-то приятное, поднимавшее его на одну высоту со шпионом, которого он уважал. «Что же он сказал тебе?» Почему-то смущенный не сразу Климков молвил. «Ничего не сказал». Маклаков остановился, придержал Евсея за рукав и тихо строго спросил. «Ты мои бумаги отдал?» «Обыщите меня, Тимофей Васильевич», — искренне вскричал Евсей. «Не буду», — сказал Маклаков, подумав. «Ну вот что, прощай. Прими мой совет. Я его даю, жалея тебя. Вылезай скорее из этой службы. Это не для тебя, ты сам понимаешь. Теперь можно уйти. Видишь, какие дни теперь? Мертвые воскресают. Люди верят друг другу. Они могут простить в такие дни многое. Все могут простить, я думаю. А главное, сторонись Сашки. Это больной безумный. Он уже раз заставил тебя брата выдать. Его надо бы убить, как паршивую собаку. Ну, прощай». Он схватил руку Евсея холодными пальцами и, крепко пожимая ее, спросил еще раз. «Так ты отдал бумаги ему? Не ошибся, нет?» «Ей-богу, отдал». «Я верю. Несколько дней не говори про меня там». «Я туда не хожу. 20-го за жалование пойду». «Потом скажешь». Он быстро повернул за угол. Евсей посмотрел вслед ему, подозрительно думая. Должно быть, сделал что-нибудь против начальства и испугался. Ему стало жалко себя при мысли, что он больше не увидит Маклакова. И в то же время было приятно вспомнить, каким слабым, иззявшим, суетливым видел он шпиона. Всегда спокойного, твердого. Он даже с начальством охраны говорил смело, как равный. Но, должно быть, боялся поднадзорного писателя. «А вот я, маленький человек», — думал Евсей, одиноко шагая по улице, — «и всех боялся, а писатель меня не напугал». И Климков, довольный собой, улыбнулся. Ничего не мог сказать писатель-то. Ему вдруг стало не то грустно, не то обидно, он, замедлив шаги, углубился в догадки. «Отчего это?» И снова думал. «Лучше бы Ольге рассказать тогда».